Времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В ближайшее время свои посты должны покинуть несколько губернаторов ряд так называемых проблемных регионов. Об этом пишут сегодня «Ведомости». И достоверность этой информации мы хотим подтвердить вместе с нашим гостем Юлием Несневичем. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Доктором политических наук и бывшим депутатом Думы, которых, как вы сказали, бывших не бывает, но бывает
бывших
депутат первого созыва.
Да.
Юрий, как вы считаете, кто должен покинуть, прежде всего, свои посты?
Ну, мне очень сложно это судить. Я видел список, который тут обсуждается. Дело все в том, что осенью должны быть выборы в 10 регионах. Так называемый единый день голосования, который, как известно, для чего сделан. И я, насколько я понимаю, в основном это фамилии назывались из этого списка.
Угу.
Вот. Правда, здесь есть одна довольно для меня такая... Не для меня, я не знаю, почему мы так все на это реагируем. Но когда говорят, вот депутат тот или другой губернатор должен покинуть свой пост, потому что у него могут быть проблемы с избранием. Вот на этом месте я сильно замыкаю и думаю, вообще, вы на чем нам говорите, о каком избрании? Я никак не могу понять. Ну, придумали некую процедуру, которая как бы называется выбор. Мы же прекрасно понимаем, что, ну, во всяком случае, любого, кто не устраивает, его точно не выберут. Значит, вопрос связан с чем-то другим. Значит, вот сама идея о том, что его убирают, потому что он может...
Не выйти из
войны. Не выбраться. Ну, как-то, честно говоря, для меня это очень смешная постановка. Причем, более того, мы никогда не задумываемся, если внимательно задуматься, вот представьте систему политическую, в которой вопрос, какого даже кандидата выдвинут на выборах, решается не политическими партиями, не гражданами, а в администрации президента.
Угу.
Вот мы никогда не задумывались о такой абсурдности политической системе.
Угу. Спасибо, Юлий. Давайте послушаем Михаила Виноградова, президента фонда петербургской политики, который вышел с нами на прямую связь. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Как по-вашему, кто первый покинет свой пост и уступит его тому, у кого не будет проблем с переизбранием?
Вы имеете в виду российские регионы?
Да, из губернаторов, да.
Ну, есть главы регионов, регионы, которых крайне боятся. Это Карелия, это Бурятия, это Рязанская область. Под вопросом, ну, тоже, возможно, и Новгородская область, Саратовская область, еще ряд других территорий называются. В основном пока это территория, где у губернаторов кончается срок полномочий в нынешнем году. А в большинстве своем это губернаторы, которые были назначены весной 2012 года, когда было последнее окно возможности назначить губернатора без проведения их через прямое голосование. И губернаторы, которые не смогли или не хотели за эти 5 лет пройти процедуру прямых выборов, что, в общем, воспринимается как признак слабости.
Юрий хотел что-то...
Нет, меня удивляет вопрос прямых выборов. А куда делся муниципальный фильтр? Это называется теперь прямые выборы? Довольно смешно.
Мы говорим о прямом голосовании. Можно по-разному оценивать.
Нет, вы сказали прямые выборы. Я очень внимательно слышал.
Это классически называется. Разговор о том, насколько выборы конкурентные, это, наверное, можно затрагивать.
Нет, подождите, а бывают неконкурентные выборы?
Нет.
Самая идея неконкурентные выборы, это что такое?
Нет, при Брежневе был, он один не был конкуренцией.
Вот понимаете, само слово «выбор» предполагает, что из кого-то выбирают. А неконкурентные выборы – это не выборы. Это совершенно другое мероприятие.
Нет, Михаил просто пользуется все...
Ну, он терминологию использует, я понимаю. Да. Просто мы никогда не задумываемся о том, что мы произносим совершенно бессмысленные слова. Неконкурентные выборы. Ну, это бессмыслица.
И не к месту их.
Нет, это бессмыслица, неконкурентные выборы. Это какая-то процедура, но точно не выборы.
Да, спасибо, Михаил. Давайте дальше подумаем. Юрий, как вы считаете, еще помимо тех, кого вы назвали, кто бы мог еще быть?
Понимаете, тут ведь, я бы сказал, ответ на этот вопрос мы с вами не знаем. Потому что я слышал разные комментарии, и Михаила, в том числе еще целого ряда специалистов-регионалов, они все время пытаются как бы найти причину, почему идет вот такая смена. Но мне кажется, что на самом деле это такое довольно броуновское движение, потому что система настолько, так сказать, плохо реагирует на окружающую действительность, что она как бы начинает сама себя изнутри взбадривать. Потому что мы точно знаем, что вопрос выборов, может быть, был один случай в Иркутской области, когда коммунист выбрал выборы. Значит, эффективность экономическая и социальная точно не играет никакого значения. Значит, вопрос о том, насколько регион поддержал или не поддержал Единую Россию на выборах, он тоже не стоит, потому что результаты мы знаем. Значит, это броуновское движение связано вот именно с тем, что надо изображать видимость деятельности. Поэтому как ее будут изображать и в каком регионе в следующий раз ее будут изображать, я не берусь судить, честно говоря. Тем более, что сейчас четко обозначено, единственный критерий, который мы видим, и то, что и Михаил сказал, это то, что те регионы, где у губернаторов кончаются сроки полномочий.
Да. Михаил, а как вы считаете, может быть, это еще и будет как бы подготовкой на дальних поступах к выборам президента, чтобы эти регионы проголосовали за нынешнего главу государства, как вы считаете?
Создание, о чем мы говорили раньше, видимости деятельности, видимо, движение отличает любую управленческую систему, и демократической, и недемократической. Так устроен мир, что у него есть довольно большая видимость. Я думаю, что связь с президентскими выборами есть, она не абсолютна, но, тем не менее, пытаются в тех случаях, где губернаторы или там местная власть может выступить таким серьезным аллергеном, серьезным раздражителем, пытаться их убрать для того, чтобы власть не продолжала созданием негативной протестной повестки дня, потому что в российских условиях и федеральных, и региональных часто автором протестной повестки является, по сути, сама власть, либо инициативами, либо персонами, либо какими-то неуклюжими движениями. Поэтому лучше, наверное, настрой не создавать какие-то плюса раздражения, не накапливать это раздражение. Он существует. Это не значит, что невозможно какие-то отдельные решения оставить каких-то губернаторов с невысокими рейтингами, там, последнее время говорят, в Свердловской области. Но, в общем, при прочих равных, наверное, хотелось бы этот негатив как президентский век копить, для того, чтобы этот пар вдруг не выплеснулся в случае, если в обществе будет некая волна нового ожидания от политики, и эта сегодняшняя апатия, она рассосется.
А Юлия, а как вы считаете, какие регионы будут из этих наиболее влиять на выборы, так сказать, по количеству? Может, когда был красный пояс?
У нас на самом деле опыт выборов показывает, что, конечно, у нас влияют это то, что называется густонаселенные регионы, потому что они дают большее число голосов. Поэтому, строго говоря, если, так сказать, рассуждать в нормальной логике, то в первый вопрос хочется иметь поддержку в тех регионах, где много избирателей. Значит, эти регионы, скажем, не знаю, какая-нибудь Чукотская область, Чукотский край, в котором там 29 тысяч избирателей, он, видимо, с точки зрения электоральной, но если говорить о перспективах президентских выборов, он не очень представляет интерес. А какой-нибудь, не знаю, там Москва или Петербург с миллионным населением, конечно, они представляют интерес. Поэтому, в первую очередь, конечно, если исходить из этой логики, что это подготовка к выборам, то это населенные регионы. Угу. В основном должны тогда интересовать. Но я не очень понимаю, как бы вот тут действительно нет такой абсолютно прямой связи региона и с президентскими выборами. У нас, как известно, сколько надо, столько и проголосуют.
И надо будет 140, и будет 140.
Будет 140, да. Сколько надо, столько и будет. Вообще, парадокс этой ситуации заключается в том, что вообще, строго говоря, по той ситуации, которая есть, ну, можно сильно не перетруждаться, все равно как бы вот альтернативы с точки зрения, так сказать, кто будет следующий президент, пока ее просто не видно. Но это скорее уже вот эта вот такой механика системы, которая настроена на то, что надо вот... Ее так приучили, что результаты на выборах – это показатель эффективности региона. Вот эта работа, она, так сказать, и происходит. Кстати, это очень красиво было показано на парламентских выборах 2016 года. Понимаете, такое ощущение, что... Даже вот пришла Александра Панфилова, я искренне верю в то, что она хотела, так сказать, чтобы выборы были более-менее, так сказать, выглядели прилично, но машина уже настроена так, что даже Александр не справился с ней, никто, по-моему, так сказать, произошел легкий шок от того результата, который был получен, не был нужен такой результат никому. Победа была нужна, но при этом должен был быть антураж. Антуража не получилось. То есть машина уже настолько, так сказать, отлажена, что я не вижу, это скорее перестраховка.
Михаил, а как вы думаете, что может помешать Владимиру Путину избраться в первом туре, если даже все будет так же, как сейчас, и все будут живы и здоровы? Вам слово, Михаил.
Может побежать там Владимир Путин, которого наверняка, я думаю, возможны колебания относительно того, идти ли на новый срок. Да, у него есть представление, что он там сберегает Россию от неких угроз, и, возможно, оно окажется для него ключевым. Но, тем не менее, понятно, что затруднить может, конечно, какая-то серьезная романтизация политического процесса, если она наступит, когда у людей появляются какие-то завышенные ожидания, и то большинство населения, которое сегодня не имеет позицию ни по какому вопросу, сейчас не ходит на выборы, вдруг заинтересуется политическим процессом и начнет хотеть чего-то большего. Может затруднить появление какой-то условно-конкурентной фигуры, оно маловероятно, хотя мы видим, что если представить себе, например, заочную конкуренцию, там, Владимира, или очную конкуренцию Владимира Путина или там, Александра Лукашенко, могло быть тоже интересно.
Забавная идея.
Когда-то, по-моему, Есин перед 96-м годом всю эту конструкцию?
Нет, это был не 96-й год. Сейчас Миша напомнил одну ситуацию, когда действительно на полном серьезе обсуждал, что вот в связи с созданием союзного государства, то вот я сейчас помню, был такой, что вот не дай бог будут выборы в союзном государстве, и тогда вот на тот момент Александр Григорьевич был очень такой популярный, не дай бог на этих общих выборах союзного государства победит Лукашенко. Была такая идея. Было, я помню, такая была конструкция, которая тоже была так фантасмагорична, но, тем не менее, она, я помню, очень сильно обсуждалась.
Да, и сейчас, по-моему, он лучше всех это запомнил, по-моему, сам Александр Григорьевич. Помнишь, что он может быть президентом земного шара, мне кажется.
Ну, это кто бы сомневался. Так сказать. Я, например, его очень люблю, никогда в нем не сомневаюсь. Он вот президент, который никогда не... как бы не разочаровывал меня. Мои ожидания от него всегда, так сказать, сохранялись на том уровне, на котором они существовали. Просто я всегда говорил, что не может быть никакой длинной такой дружбы с Лукашенко, потому что рано или поздно он все равно кинет. Вот он сейчас этим и занимается. Вполне успешно.
Да. А как вы считаете, Михаил, может быть, будут досрочные выборы? При каких условиях они могут быть, если, например, что-то вот...
Господина Путина, потому что Путин не имеет права идти на досрочные выборы, участвовать в досрочных выборах, по крайней мере. Конечно, право вещь такая творческая, но и особой необходимости в этом нет. И юридически на сегодня Путин не может уйти в отставку и сразу пойти снова на новые выборы.
Нет, тут может быть ситуация, на самом деле, ну, конечно, не с Путиным. Вот Михаил прав, абсолютно тут не может.
Гипотетически только, да?
Понимаете, тут ситуация может развиваться. Вот мое представление, я, правда, не очень уверен, что такое возможно, но на самом деле мне казалось, я даже в свое время об этом писал, что Владимир Владимирович уже эта вот власть, она ему на самом деле, вот даже по некоторым поступкам, она ему не сильно нужна. А вот те люди, которые хотят удержать власть в свои руки, они не могут ему найти замену. Вот в этом проблема. Вот, возможно, такая гипотетическая ситуация, что они каким-то образом они договорятся о какой-то замене, ну, будет операция преемник. Операция преемник, она, конечно, кстати, эффективнее связана с досрочными выборами. Мы это уже в 2000 году хорошо видели, потому что там есть целый ряд нормативных установлений, которые позволяют кандидату вот властных структур при досрочных выборах, когда более укороченные сроки избирательной кампании, в общем, себя в большей степени гарантировать, так сказать, от какой-то конкуренции.
Ну, это гипотеза. На вашем месте сидел в среду Белковский Станислав, и мы вспомнили с ним выборы в Никарагуа, когда, помните, себе избрал спарринг-партнерша этот, Ортега, такую женщину на инвалидной коляске, которую звали Виолетта Барриус Чаморро. Когда посчитали голоса, так она у него победила. То есть его так народ ненавидел, что даже это инвалид, который не могла двух слов связать, стал президентом
Никарагуа. Ортега-то нарвался на коррупцию, это я внимательно смотрел. Не столько он самого, не знаю, сколько он же до того там проворовался, что действительно вызвал такую реакцию.
Михаил, помните эти выборы в Никарагуа, нет?
Ну, помню, хотя это было дело довольно давнее.
Это 2004 год, по-моему.
По-моему, 96-й.
А, может быть, даже 96-й. Это еще те выборы были такие, до 96-го года.
Ну, как вы думаете, может ли какой-нибудь гипотетический какой-нибудь вообще, условно говоря, поручик Киже, который...
Ну, для этого должна созреть вот хотя бы та ситуация, которая, условно говоря, была в Никарагу, когда там началось массовое движение протеста, или то, что, например, сейчас в Румынии происходит. Вот пока у нас такого движения не видно.
Пока нет, но коррупция у нас видна.
Коррупция у нас просто системная история, но у нас реакции граждан на нее нет. Во всем мире, вот я сейчас как раз занимаюсь этими историями, во всем мире сегодня коррупция становится таким одним, если можно сказать, из главных побудительных мотивов вообще вот массовых протестных выступлений. Причем в разных странах мира.
А вы верите в то, что Навальный может таким быть?
Да нет, конечно. Да я вот в это я вообще не верю. В это я вообще не
верю. Борется с коррупцией.
Он, понимаете, тут вот если серьезно разговаривать, то не он борется с коррупцией. Да, у него в фонде есть люди, которые специализируются в коррупции, а он на самом деле строит свою политическую, как бы, свой политический образ на борьбе с коррупцией. Сам он с коррупцией не борется. Тем более там есть куча всяких вопросов, которые у меня, вот, так сказать, профессионально понимающий, как борется с коррупцией, вызывают очень серьезные вопросы.
А вот я хотел узнать, может, Михаил знает, открылся в Санкт-Петербурге штаб Навального президентский,
да,
или нет, да?
Насколько мне известно, да.
На какой он улице, куда там людям приходить?
Ну, пока еще как бы люди не выучили этот адрес. Потом, мне кажется, что это такой, скорее, символический на сегодня жест. Больше того, в общем, с одной стороны, Навальный всегда в организационных волонтерах, с другой стороны, особенно таких однобранных с тобой партнеров, он не очень любит, на мой взгляд, это сильно интересный политик, но он не очень, не случайно люди, когда от него обычно несопоставимы с ним по масштабу, по потенциалу, поэтому я думаю, что это такая скорее медийная волонтерская активность, нежели устроить какой-то мощной коалиции.
Безусловно. Не, я согласен. Но, кстати, было сообщение, что действительно там этот штаб открылся, и вплоть до того, что там граждан собралось столько, что их милиция просила не мешать движению. Я не знаю, на какой улице. Но у меня, честно говоря, когда я вот это сообщение читал, ну, вот я, у меня тоже было такое ощущение, что это такой медийный был фокус, больше, чем какая-то реальная система.
Он сейчас просто не о чем говорить, если в штабе выборов 2018 года. Что, какая повестка дня может быть?
Ну как? Ну, нас же как бы, у нас известный тяжеловес уже заявили о том, что они будут в 2018 году.
Ну да, но просто за что сейчас можно агитировать?
Да не за что. На самом деле, я думаю, что ни за что сейчас, сейчас как бы вот, я не
Путина
знаю,
Путина президента стал... Кириенко в Думу, по-моему, устарел уже давно.
Это уже было, да. Нет, ну какой-то, я даже не понимаете, ну, вот то, что Явлинский сказал, ну, это все давно знают. Он как бы ничего... Вопрос в том, что нужен какой-то другой конструктив, если уж действительно серьезно идти на выборы. Но все прекрасно понимают, что это, опять же, вот это не выбор, а это такая имитация. Поэтому каждый просто решает свои локальные задачи, совершенно понимая, что никаких выборов реально не будет, пока вот та ситуация, которая есть, не сохранится. Но другой вопрос, что эта ситуация в любой момент действительно может взорваться. Вот это правда. И что послужит при этом последней каплей, мы не знаем.
Михаил, такой вопрос. Какие главные выводы мог сделать Путин из вот сенсационных результатов выборов в Америке?
Ну, я думаю, что таких четких выводов нет. С одной стороны, для власти, конечно, российская тоже стала довольно серьезным сюрпризом. Мне кажется, рефлексия по этому поводу еще конца нет. Мне кажется, что для российской власти не очень понятно, может ли Путин выступать там российским Трампом, или кто может в конце концов в большей степени выглядеть как Путин, или опять же условно Лукашенко, или какая-то фигура внешняя. Все-таки Путин представитель истеблишмента, ему в нем относительно комфортно. Поэтому мне кажется, что есть ощущение, что избирать хочет чего-то нового. Есть ощущение такого запроса на смену элит, но, наверное, нет пока скорее на расчет на то, что с этим можно будет появлять на европейской сцене, на выборах во Франции, в Германии, где Россия в европейской политике борется за некоторые мажоритарные пакет акций, нежели пока в этом есть какая-то такая прямая проекция на российское общественное мнение. С другой стороны, российская власть тоже не слишком внимательно следит за общественным мнением, ведь она мониторит, но не всегда делает выводы. Вот смотрите, не знаю, довольно заметный рост рейтинга власти, который идет примерно с сентября по социологическим опросам. Он, в общем, не объяснен на самом деле, четко объясняет. Январь и начало февраля проходит достаточно благоприятно, хотя это традиционное время всплеска инфляции, роста коммунальных тарифов и так далее. Вроде социологи говорят, что все спокойно относительно, но власть, мне кажется, сама не ощутила, не осмыслила, что какое-то видите, начало года происходит не на депрессивной негативной волне. Поэтому власть мониторит состояние общества, но сказать, что всегда быстро и оперативно делать качественные выводы, адекватные, наверное, было преувеличением.
Спасибо. А как вы считаете, Юрий, какова будет повестка дня вот этих выборов главная? Может быть, будет какие-нибудь... война типа на Украине за два года не закончится?
Нет, война на Украине, Сирии, это уже все на самом деле как проехали, мобилизационные эффекты, конечно, это пройденный
этап.
Для
этих выборов в Думу они нужны были,
Да выборы в Думу даже, так сказать, там тоже не было. Тут, скорее всего, все будет зависеть, как это не смешно и не парадоксально. Мы попали в такую, ну не мы, а российская власть попала в такую ловушку, что даже ее внутриполитические маневры в очень серьезной степени будут зависеть от того, что будет делать Трамп. Вот как не парадокс, но именно от этого. Вот одно дело, так сказать, если мы задружимся, так сказать, с Трампом, значит, будет одна повестка дня для внутреннего потребления. Если у нас, так сказать, обострится ситуация, что, скорее всего, произойдет, значит, у нас будет, так сказать, повестка дня конфронтационная. Вот сейчас от этого зависит. Вот неопределенность, она с этим связана. Потому что обратите внимание, что у нас внутриполитической повестки практически вообще уже давно нету.
Нету, да.
Ее просто нет. Причем ее нету вполне сознательно, она вполне сознательно вымывается, она все время закрывается какими-то внешнеполитическими событиями. И, так сказать, и она в этом смысле она для выборов на самом деле не нужна, раз ее просто нет. Искусственно создавать ее никто не будет.
Михаил, а как вы считаете, должна ли партия власти провести своеобразный праймерис на пост кандидата в президенты?
Ну, нет, ну, власти это не метод, и принимаются решения. Кого им спустят, того она и будет выдвигать. Другое дело, что борьба за повестку, конечно, будет возникать, и причина этого достаточно прозрачна. Так или иначе, все ключевые властные кланы будут озадачены тем, чтобы показать свою работу, свой вклад в кампанию кандидата в власть 2018 года. Будут достаточно активно креативить, и креатив будут противоречить друг другу. И мы увидим массу самых экзотических креатив, даже, посмотрите, это происходит уже сейчас, начиная от Петербурга, Исаакиевским собором, кончая странным там, на пробегом велосипедистов в Москве, 25-градусный мороз. Вот подобного рода инициатив, вполне экзотических, будет достаточно много. А истыковать все лагеря между собой со всей повестки, общую ткань, будет достаточно тяжело, потому что задача главного клана показать, что мы участвовали в кампании, а в идеале сыграли ключевую роль в продвижении власти.
А вы когда, может, какую-нибудь партию Путин предложите им праймерить?
Нет, на самом деле, типа, вот там, то, что Михаил говорит, это все-таки не повестка дня, это действительно вот каждый клан, который находится у власти, он будет демонстрировать, что он как бы у него, то есть вот есть своя форма поддержки, привлекать к себе внимание, потому что сейчас на самом деле межклановая борьба очень обострилась, это просто видно невооруженным взглядом по последним событиям. Но ясно, чем меньше бюджетный пирог, тем за него будет острее борьба. Но это не повестка дня для выборов. Это вот будут такие экзотические акции, действительно, как пробег велосипедистов в мороз или что-нибудь в таком духе. Но это не повестка дня на выборах, на самом деле. Это совершенно другая история. И я думаю, что как раз именно поэтому, если выборы будут идти вот в той ситуации, которая сейчас сохраняется, то это будет, скорее всего, такая внешнеполитическая доминирующая повестка дня, либо у нас, так сказать, друзья, и мы с друзьями ровными рядами идем во главу всего мира, либо у нас враги, и опять какой-нибудь вашингтонский обком, против которого нам надо сплотиться. Вот, как мне так кажется, вот так будет построена система.
А как вы думаете, Михаил, будут ли какие-нибудь блокироваться или партии, или, может быть, движения перед президентскими выборами, что не дали им сделать перед парламентскими?
Ну, я думаю, что партии особенным субъектом не являются, какая-то суета вокруг кандидатов, она, конечно, возможна. Я думаю, что власть не будет торопиться обозначить свои намерения о том, каким она видит оппозиционный ресурс оптимальных кандидатов вокруг того же Навального, который можно на выборы не пустить, через полгода пустить или наоборот. Поэтому проблема, наверное, есть в значительных рядах оппозиции в том, что мало кто из них будет бороться за победу. А это все-таки скорее там обозначение такого участия или уровень там участника Кабрынцалова или Шакума в избирательных кампаниях прошлых лет.
И а Горбачева, да.
Уроков не извлекла, там, да, и практически из того же Явлинского показывает, что, в общем, никто ничему не научился.
Спасибо.
Юлия, мне кажется, вот я бы сказал так, что тут вот то меню, которое будет предложено избирателю, я еще раз говорю, если мы находимся в парадигме, что у нас выдвигается Путин, мы сейчас не другую, а эту парадигму, то там может быть один такой эффект, который как раз не был достигнут на парламентских выборах, там надо создать видимость конкуренции. Да. И там, может быть, появятся какие-то, так сказать,
неожиданности,
именно для того, чтобы сымитировать, как вы сказали, конкурентные выборы.
Да.
Вот может быть для этого, то, что не удалось на самом деле в 2016 году, что, кстати, стояло в задаче. Если мы вспомним выступление Володина, он все время говорил, что задача показать, какие у нас открытые конкурентные выборы. Не получилось это показать. А вот стремление показать их на президентских выборах 2018 года, вот тут оно точно будет. Потому что понятно, что если выборы пойдут по такому же мрачному сценарию, как парламентские 2016, то репутационные издержки будут колоссальные у страны.
А как вы считаете, Михаил, удастся ли ЛДПР запретить выдвигаться от непарламентских партий кандидатам?
Ну, прежде всего, не так выдвигать непарламентские партии, оно не очень легко осуществить. Но, опять же, там, да, если будет настрой как-то оживить ландшафт и сделать компанию более интересной, то, наверное, особенно в новых кейсах ограничений выдвигаться не будет. Наверное, выбор власти в целом все-таки выдвигать тех, кто как-то способен привлечь явку, или выдвигать тех, кто реально хочет победить на выборах. Потому что тот же Михаил Прохоров, как бы мы к нему сегодня не относились, в 2011-2012 году участие избирателей создавало ощущение того, что он хочет что-то победить, что-то изменить, тем глубже было разочарование фигуры Прохорова впоследствии. А до этого это был, собственно, с персоной Дмитрия Медведева. А поэтому если принимать смелые решения и выдвигать на выборах тех, кто реально хочет победить, ну, не психов, да, то это могло привлечь избирателей на участие. Но готовы ли власть к такому смелому эксперименту, пока до конца мы сигналов не получили?
А вы как считаете?
Нет, я согласен, что здесь может вот, так сказать, ну, мы знаем, кто сейчас будет возглавлять технологически эту конструкцию, Сергей Владимирович Кириенко, он как раз человек довольно, ну, не он, так сказать, его окружение, они довольно креативные ребята, мне с ними доводилось иметь дело. Если у них будет поставлен тут, у них, понимаете, у них получается очень противоречивая задача. С одной стороны, надо устроить мероприятие, результат которого заранее известен, а с другой стороны, показать, что это как бы конкурентные выборы. На самом деле, это плохо совместимые задачи. Это тут надо очень здорово исхитриться, чтобы вот действительно создать образ конкурентных выборов, но при этом точно понимать, что, то есть, никто не победит. Проблема действительно существует. Кстати, Кириенко ее уже обозначил. Это явка на выборах. И вот для того, чтобы повысить явку на выборах, придется какие-то вот, так сказать, нестандартные, может быть, решения принимать. Это правда.
Михаил, это... А как вы думаете, Эллу Панфилову избрали под парламентские прошлогодние или под 2018 года президентские выборы избрали главой Центра избиркома?
Не слышите, наверное?
Михаил.
Да, если бы вам просто ко мне, но Панфиловое решение, конечно, было техническим по парламентским выборам. Вам решение подкручивать интерес компании, тоже даем конкурент, который планировал создать. С другой стороны, Панфилова ничего в этом плане не испортило, и на 2018 год вполне имеет шанс остаться. Вопрос, наверное, не самый сегодня принципиальный, потому что таким до конца символом конкурентности она не стала. Она не была аллергеном, не была таким раздражителем, которым выступал Владимир Чуров. Но все-таки символом такого полноценного обновления перемен она тоже не была. Но о чем мы сейчас говорили про явку, тоже есть довольно своя ловушка. Если пытаться довести явку там до 70%, о чем недавно так давно говорилось, не очень понятно, с чем придут те избиратели, которые никогда не ходили на выборы были во многом базой власти, именно потому что они не интересовались политикой. Насколько они по общему тренду размажут сторонников противников власти, и это люди, которые хотят какой-то своей повестки, и это потенциально проблемная протестная категория. До конца такого тест-драйва, этого эксперимента не происходило.
А вы как считаете, Элла Александровна?
Нет, я говорю, вот стоит очень противоречивая задача. Вот я себя поставлю на место технолога. С одной стороны, мне надо, как сказать, достичь заданные цифры. Они, в общем, в той или иной мере были обозначены. А с другой стороны, показать, что есть некая конкуренция. Вот как решить первую задачу, не рискуя, что, решая вторую, вы первую собьете. Понимаете? Вторую решить без задачу получения заданного результата без рюшечек – это элементарно. Это система умеет делать вот совершенно, так сказать, без всяких проблем. А вот как решить задачу, сохранив задачу результата, оставив ее такими рюшечками, вот это, так сказать, тут может быть какие-то, тут нужны, в общем, в любом случае, очень нестандартные решения. Потому что действительно избиратель на выборы, чем дальше, тем меньше будет ходить. Неважно, на какие выборы, потому что мы объективно понимаем, что люди, которые, как то, что называется, протестный электорат, они уже давно потеряли веру в то, что это выборы, ну, за исключением такого небольшого, очень экзальтированного слоя, который еще верит в то, что выборы, они есть выборы. А те, которые как бы сторонники власти, они говорят, а что мы будем ходить, и так нашего изберут. И все. И тут вот как мобилизовать, это тут совершенно непонятно пока. Ну, может, только в приказном порядке, конечно, можно. Но механизм такой есть, да. У нас там сколько? Почти 60 миллионов бюджетников. Замечательно можно мобилизовать.
Да. Михаил, а как вы считаете, вот если бы Михаил Касьянов выдвинулся, сколько бы он собрал сейчас процентов голосов?
Я думаю, что близко к нулю. Так или иначе, Касьянов...
Около нуля.
Тоже поколение, что и Владимир Путин на самом деле. А Касьянов не умеет работать с политической аудиторией. Касьянов не умеет бороться за голоса сторонников власти, перевербовывая их. По большому счету, в новые запросы избирателей, в том числе протестах, Касьянов, безусловно, не вписался.
А вы как считаете?
Да, ну, я уже, по-моему, много раз говорил, но нет у нас никакой реальной оппозиции. Не потому что она, так сказать, это все, что существует, все, что называется несистемная оппозиция, это так называемые реактивные оппозиционеры, это люди, которые оказались в оппозиции, потому что их не взяли во власть. Вот если бы в тех брали и Касьянова, там, и всю эту публику взяли бы область, они бы ни в какой оппозиции никогда не были.
И Рыжкова даже.
Владимир Александрович в первую очередь. Вот я его очень хорошо знаю. И знаю его историю. Вот. Но вопрос заключается в другом. Но вот люди с таким настроем, они действительно, как говорит Михаил, они не способны, так сказать, работать на то, чтобы реально привлекать вот эту аполитичную аудиторию. Они как бы вот живут в той же парадигме, что и власть, на самом деле. Они в этом смысле технологически от власти практически не отличаются. Поэтому они не могут решить задачу. А так как есть власть с ее мощью, то вся эта, так сказать, кампания, она... Как вы говорите, около нуля.
Вот около она, нуля. О, около, второе.
Да,
нуля.
Нуля, да, около нуля. Вот она так и есть уже. И это давно известно, это, так сказать, не новость.
А вот, Михаил, как вы думаете, почему Явлинского не пустили этот раз на президентские выборы, пустили только Прохорова? Неужели он как-то кого-то напугал там своими обещаниями?
Ну, Явлинский, в принципе, глубоко неинтересен. На самом деле, мы видели, как он провалил последние парламентские выборы, поэтому действительно он превращается в какой-то такой технический инструмент в последнее время, которого иногда привлекают к такого редизайна, но в целом каким-то политическим субъектом не является, опять же, относится к предыдущему поколению и очень интересен там, молодому поколению, да и среднему возрасту. Поэтому это просто эксплуатация узнаваемой фигуры в условиях того, что люди, в том числе иных поколений, не очень торопятся идти в политику, и мне кажется, что политика – это какой-то кратчайший и самый быстрый безопасный путь к успеху.
А Юлия, а как вы считаете, Сергей Удальцов выйдет из тюрьмы и погасит судимость? Он успеет вместо Сюганова выдвинуть себя на праймерис хотя бы коммунистов?
Нет, ну давайте поймем, что то, что мы называем КПРФ, она, так сказать, условно-оппозиционная партия. И у нас есть такой эвфемизм – системная оппозиция. Но прекрасно, если проследить все поступки Зюганова и КПРФ, это, так сказать, такой... очень хороший, много раз проверялся. Сначала много шума, такого резкого, но как только надо сделать хотя бы один реальный шаг, который должна делать оппозиция, нет, он никогда не делается. Это происходит на протяжении последних 25 лет. Понимаете? Поэтому тут... А Сергей Удальцов, а он зачем КПРФ нужен? КПРФ есть хорошая
оппозиция.
По-моему,
позиция. Он больше бы собрал, чем Зюганов голосов. Что? Больше бы набрал голосов.
Нет, среди КПРФ нет. Дело в том, что у КПРФ есть очень сейчас, вот, не, так сказать, мы мало об этом размышляем, а на самом деле КПРФ получает очень хорошие деньги из российского бюджета.
Но деньги не все решают.
А извините, на что содержать партию, когда у вас других источников
надо,
нет?
Конечно, надо. Нет, ну,
вот
понятно,
и все. И вы зря так думаете. Я не говорю, что деньги решают все. Но для вот так называемых системных партий они решают очень много. Там 80-70% их бюджета – это то, что они получают из государственного бюджета. Тем более, что в последнее время цена одного голоса, как известно, повышена. Почти там на 30%.
Да, это я знаю.
Ну
да.
Вот и все, что вы хотите. Они что, будут рисковать своими, так сказать, бюджетными поступлениями? Да не будут, конечно.
Не хочется плохо думать о наших оппозиционерах.
Да при чем тут плохо думать? Это вот это система, в которой они живут. Я не говорю, вот так же, как вы не будете людей обвинять в коррупцию, потому что их загоняют в это условие, так же я не готов обвинять, пожалуй, единственную действительно политическую партию, это КПРФ, в том, что она себя так ведет. У нее другого выхода нет. Не дай бог, она действительно уйдет в оппозицию, ее завтра просто не будет. Просто не будет, почему очень просто. Отключат финансовые рычаги, и все.
Михаил, а как вы считаете, вот если бы молодежь пришла быстро в политику за эти два года, она бы как-то могла их, ну, или хотя бы расшевелить, или, что называется, может быть, даже их обострить?
Ну, молодежь, понимаете, такой достаточно условный. Плюс приход людей новых в политику, это обычно какая-то идеалистическая волна в прагматичном мире. Здесь довольно легко обычно ее как-то манипулировать и съесть. Но я думаю, что наиболее проблемная для власти категория сегодня не молодежь, а скорее средний возраст, особенно мужчины. Что касается молодежи, она более лояльна, чем средний возраст. Безусловно, у них есть там эстетические и иные проблемы коммуникации с людьми 50-х годов рождения из власти. Но в целом для них много сегодняшней реалии такой элемент нормы, они другой реалии, их реалии хороших или плохих не видели, питаются теми стереотипами, которые до них доносят там семья или масс-медиа. Поэтому, в принципе, молодежь не является сегодня самой такой, во время 68-го года во Франции, таким драйвером социальных перемен. А ключевые проблемы власти – это средний возраст, прежде всего мужчины. И, наверное, одна из задач – сделать так, чтобы они особенно на выборы не шли.
Юрий, давайте вспомним, например, Горбачев Михаил Сергеевич, да, вот он был четвертым, там Брежнев умер, потом Андропов и Черненко. Они все были как-то 14-го, да, Брежнев 6-го года, а Михаил Сергеевич 31-го. Вот два поколения практически вылетело руководителей из политики. Вот сейчас то же самое, что ожидается?
Я соглашусь с Мишей, что сегодня, вот, ну, мне, я работаю в университете, поэтому я вижу, вот та молодежь, которая действительно, так сказать, молодежь в таком понимании, там, 20, 25, 30, 35, она на самом деле очень любопытна. Там, я, например, видел, для меня был такой даже культурный шок, я увидел людей, вот комсомольцев 80-х годов, вот по всем, по повадкам, по поведению, по всему. То
есть, где?
Вот среди вот этих, так сказать, вот этих молодых людей такого возраста.
А, понял, да.
Но это, вот это, значит, другая масса. Это люди, которые вот ходили на все эти, так сказать, митинги, помните, все эти наши. Там
Селигер, мы, на Селигер.
Да, встретил, мы, да, и другие. Это такая, в общем, достаточно хорошо зомбируемая часть. И это, эта часть составляет действительно большинство вот этого поколения. Есть очень небольшой процент, но у него, ну, там другая с ним беда. Он политикой в России заниматься не хочет. Он вообще в России жить не хочет. Вот это серьезная проблема. Более того, я думаю, что это мое такое впечатление, что это, так сказать, среди тех, кто получает образование. Вот недавно была довольно любопытная статья в МК, и там человек, журналист, он опрашивал. Это не только касается вот этих, так сказать, то, что мы называем образованной молодежи. Это касается людей более молодого возраста, может быть, даже не 25, там уже 35-40 лет, у которых есть в руках профессия. Они тоже не хотят здесь жить. Они тоже, так сказать, ищут себе пристанище не в нашей стране, к сожалению. И эта проблема, она в этой системе не решается, понимаете? Да, действительно, драйвером очень многих событий, но не только там 68-й год, а арабская весна, там же драйвером всегда была молодежь. И в последнее время именно драйвером вот таких сильных потрясений становится молодежь. И вот то, что мы сегодня видим, это, ну вот я имею в виду и Брексит, и Трамп, это вот реакция более старшего поколения на вот эту вот активную молодежь, на самом деле. Вот здесь произошло некое... Но это не поколенческая проблема, это проблема просто людей разного типа. У нас нету вот типа такого вот активного типа, который бы был бы драйвером политическим. Тут я абсолютно с
Михаилом согласен. Михаил, а как вы считаете, когда произойдет смена поколений в российской элите политической? Вот с этих, ну, 60 лет хотя бы до 30, до 40, на 30 лет назад.
Эту смену инициируют, возникают, даже в значительной степени проект Медведев был как сменный вид, потому что 20 лет разница можно Стивена Путина Медведевым, они, конечно, весьма чувствительны. Это видно было по типажам, но, по крайней мере, при том Медведеве, когда он был там президентом и имел некие там претензии на формулирование собственного курса. Есть там более свежие попытки внутри власти продвигать людей с иным мышлением. Тут опять же вопрос в том, съедят их или нет более старшие, более опытные, искушенные, ресурсные партнеры. Потому что, конечно же, может быть, молодым сложнее, молодым сложнее опираться на ровесников, потому что ровесники не очень, они, конечно, не зомбируют никакие, но не очень торопятся интересоваться идти в политику. И мне кажется, что это сфера, где принимаются решения, где интересно, где делается история.
Юрий, помните, было панамское досье, которое все ждали с замиранием сердца, вдруг там какой-то компромат будет убийственный, а гора родила мышь. Как вы думаете, какой компромат мог бы свалить, например, нынешнюю власть?
Вы знаете, я глубоко убежден, и меня никто пока в этом не разубедит, что весь компромат на нашу власть есть. Есть, так сказать, в спецслужбах и не наших.
В русских, а не наших,
понял. У наших тоже есть.
Наша
система построена на том, что компромат есть у них на всех. И это, так сказать, основной... Так сказать, механизм внутренней и сплоченности, и внутреннего, так сказать, противоборства. Все было позиционно. Но я глубоко убежден, что на самом деле много, я не могу сказать все, но спецслужбам чужих стран тоже известен, так сказать, где у кого и какие счета. Вопрос просто в том, что вот эту систему нельзя рушить в одночасье. Это они прекрасно понимают. То есть эта система, ее потихоньку демонтируют. Это мы видим. И появление панамского досье, и история с тем, что Банки Европы, так сказать, по требованию американцев, фактически банковская тайна исчезла. Ее нет такого вот понятия, которое было там в середине 20 века. То есть весь процесс идет к тому, что, конечно, все эти, так сказать, истории с финансами, с собственностью и так далее, они будут вскрываться. Просто их нельзя вскрывать в одночасье, тут может произойти такая, в общем, серьезная проблема. Но то, что они есть, не вопрос. У меня нет в этом сомнений.
И
когда надо, их вытащат из
этого сюда. Да, Михаил, как вы считаете, какого рода компромат мог бы свалить кого-нибудь из нынешних столпов российской политической системы?
Ну, мне скорее интересно понаблюдать, как идет работа с профилактикой подобного рода рисков. По крайней мере, были две модели. Модель российского, получается, что нет никакого интереса, все злопыхатели, не слушайте их, есть отдельные проблемы, но в целом мы идем по правильному пути. Есть, например, модель белорусскую, которую мы увидели на прошлой неделе, если у кого-то хватит терпения посмотреть 7-часовую прямую линию Александра Лукашенко, он туда позвал оппозиционных журналистов, оппозиционных политологов, он сказал там про все свои дома, он сказал свою версию событий с исчезновениями людей, в том числе журналистов в 90-е годы, в Ливии, которая была в Беларуси. То есть провел то, что называется в языке политтехнологов вакцинации негатива. А, лишил во многих оппонентов, в том числе российских, возможности себе тем
людям.
Поэтому интересно наблюдать и сравнивать те две модели, работать с рисками компромата, которые сегодня есть в России и Беларуси.
А как вы считаете, Юлия, может, способен ли президент Путин позвать сюда оппозиционных журналистов и рассказать о взрывах домов 99-го года?
Нет. Вот тут, Саша, вот я с Михаилом согласен, это та модель, вот Михаил Григорьевич Лукашенко может себе это позволить по очень простой причине. Потому что он решает все. Вот он единственный человек в Беларуси, который принимает все окончательные решения. В России Владимир Владимирович Путин не является такой фигурой. Тут есть очень много интересов, которые ему просто не дадут
реализовать.
Конечно, безусловно. Да. Это совершенно просто. Это и разная модель, как Михаил говорит, противоборство вот этому компромату, но внутри этих разных моделей лежит и разная система организации власти. Поэтому я еще раз говорю, Михаил Григорьевич себе это может позволить, причем он понимает, что там, где он, так сказать, не все досказал...
Александр
Григорьевич, что там, где он не все досказал, он, так сказать, никто ему перечить не будет. А вот в российской модели так сделать нельзя. Потому что если начнется, вот вскроется, это вот как говорят, Горбачев вскрыл гласность, и дальше оттуда рванул весь поток. Вот здесь то же самое. Если начать вскрывать как-то вот эту систему, а не отпихиваться, то она вскроется так, что никому мало не покажется.
Да, не покажется, вы правы. Михаил, а вы верите в официальную версию взрыва домов 99-го года? Или не очень уже верите, как и все мы?
Ну, мне кажется, тема вообще в достаточной степени ушла из повестки, она забыта общественным мнением и не является такой сегодня самой ключевой, самой взрывоопасной на фоне того, что происходило. Хотя сказать, что версия критиков власти, она выглядит абсолютно такой убедительной и лишенной противоречий, я думаю, что все-таки уровень такого управленческого хаоса в 99-м году, без контроля на 90-х годов, был достаточно серьезно, и представить себе довольно большое количество людей, способных выполнить такое указание в системе государственной службы, не то чтобы невозможно, но довольно сложно.
Я думаю, что она не ушла тема, она была в своего рода Уотергейтом бы сейчас.
Нет, Михаил прав в другом, что сегодня, даже если начнется эта тема обсуждаться, то вот так, ну, такое настроение общества, это давно, это уже, может быть, там чего-то и было, но это было там 17 лет назад или 18 лет назад. Сегодня есть, ну, скажем так, есть другая информация, которая может сильнее взять за живое.
Ну, например, какая, чтобы столько людей погибло?
А вот понимаете, вот наш человек, к сожалению, он устроен очень своеобразно. Его, вот сколько людей погибло, вот...
Для него это статистика,
более того, у нас нету вот этого, так сказать, идеи Достоевского, что храм нельзя построить на крови даже одного младенца. У нас в нашем обществе вот это не понимается, эта логика. А вот логика, что у кого оказались миллионы, так сказать, и где они спрятаны, вот тут сработает 100%. Вот, понимаете, сегодня в российском обществе, ну, это доказано, это исследовано, это социологи говорят, одна из самых, так сказать, острых сюжетов – это зависть. Почему у него есть, а у меня нет? И вот на это реагируют вот безотказно. Вот безотказно. Понимаете? Вот на это точно среагируют.
А это уже социальная проблема.
Конечно. Безусловно, социальная проблема. Это социально-антропологическая проблема,
Михаил,
я бы сказал.
Насколько Россия вообще опасно сейчас находится на краю вот этой грани, когда разрыв между самыми богатыми и самыми бедными зашкалил уже за все допустимые параметры?
Ну, в общем-то, бывают и страны гораздо более мощным разрывом. Почитать, что пишут на Мексике сегодняшней. Поэтому Россия не самая экстремальная страна. Я думаю, что в Африке ситуация не столь...
Спасибо вам за ваше сравнение, Михаил.
Но в целом, я думаю, что ситуация достаточно привычная. И сегодня проливается как часть, если не социальные нормы, то, по крайней мере, того, что уже того порядка вещей, который уже сложился, который не изменяя, по крайней мере, тотально.
Как считаете, пропорция, по-моему, уже далеко ушла за все допустимые нормы?
Если, понимаете, тут если мы говорим немножко о разных пропорциях. Вот действительно, так сказать, слой очень богатых людей, самый узкий слой, он во многих странах, он, так сказать, существует, но опять есть разница между, условно говоря, вот этим богатым слоем, который есть в Соединенных Штатах, вот, так сказать, вот в основном это люди, которые... Кстати, в Соединенных Штатах это люди, которые сами себя сделали.
Билл Гейтс, да?
Да, ну, Билл Гейтс и все. И есть разница между людьми, вот как было сказано, в африканских диктатурах. Это те люди, которые не сами себя сделали, извините, утащили у народа. Понимаете, это разная природа, вот это явление. А вторая есть проблема, она известна, это разрыв, ну, вот то, что называется надо, децельный коэффициент, вот разрыв между 10 самыми бедными и 10 самыми богатыми. Вот в России он сегодня зашкаливает. Но были такие, я специально смотрел, есть такие исследования, что вроде как бы при преодолении вот этого определенного порога, этой разницы, должны возникать социальные движения. У нас они, при том, что он зашкаливает, никаких реальных социальных таких подвижек просто не видно, их пока, так сказать, ну, внешне не видно. Они внутри, может быть, и зреют, и на самом деле я думаю, что они зреют, но вот так пока они не проявляются в открытом виде.
Михаил, а как вы считаете, насколько возможно сейчас в России или вообще где-нибудь, может быть, недалеко от нас, там, например, в Белоруссии, оранжевый сценарий?
Ну, так или иначе, вот эти периоды такой романтизации отношения к политике, они возникают временно. Вот, ну, время времени в постсоветских странах, это было в Украине, это время времени происходит в Армении, это время времени происходит в Киргизии, поэтому в Молдавии это время происходит. Поэтому такие циклы, которые очень характерны, может быть, в несколько ином масштабе для России, они характерны для части постсоветского пространства.
Ну, и вот это хороший вопрос. Дело в том, что я сейчас смотрел. Дело в том, что практически во всем мире, кроме, пожалуй, вот той же самой Африки, там же есть такая ситуация. Вот сейчас идут волны протеста. Например, даже существует такая версия, что там с 2012 года была так называемая латиноамериканская весна. Вот в целом ряде стран там были очень массовые движения, которые приводили... Ну, вот это, кстати, центральноамериканская есть, ну, весна,
понял,
и так
Чавес,
далее.
Там, Чавес,
и нет, не с Чавесом, а там было в Гондурасе, в Боливии, вот в этих странах, в центральноамериканских. И то есть вот это, то, что мы называем условно оранжевым сценарием, это сейчас происходит во всем мире. Только вопрос заключается в том, что там, где режимы, ну, скажем, более жесткие, то вот эти, они приводят к слому режимов. Режимы, если они не такие жесткие, то это приводит к отставке, так сказать, высших должностных лиц без, так сказать, такой глубокой смены режима. Например, в Аргентине вот история такая же была.
И Бразилия.
Бразилия, в Южной Корее мы сейчас видели вот такие вещи. Там нет изменения режима как такового. Там идет смена вот высших должностных лиц. На постсоветском пространстве, где таких вот режимов более мягких, ну, практически нету, то там, скорее всего, если уж, что называется, рванет, так рванет со сменой режима. И это вполне реально. Причем я еще раз говорю, никто не знает, в какой момент это произойдет, потому что, так сказать, теория о том, что это происходит при плохой экономической ситуации, тоже вот, так сказать, в разных странах мира не работает. Просто, например, в Тунисе, когда там рвануло, там была вполне приличная экономическая ситуация, и, в общем, страна была, извините, не самая бедная в мире, но рванула. Поэтому вот тут такой тонкий момент, что послужит катализатором. Тем более, что в наших, так сказать, южных соседей, ну, у нас соседей-то практически не осталось, таких дружественных.
Дружественных, не осталось, да.
А вот на странах бывшей СССР, кстати, азиатских, там очень, очень высокие, да, они моложе нас, у них другая демографическая ситуация. И вот там молодежь в какой-то момент может сработать драйвером. Так как вот это происходит во всем мире. В основном вот в странах, где молодежь начинает, и вот, так сказать, она такой провозвестник вот этих перемен.
Михаил, а как вы думаете, когда вот будет исчерпан тот лимит, который отпущен историей вообще на какие-то тоталитарные режимы, существующие в России?
Да нет тоталитарных режимов. Володь, в мире один тоталитарный режим. Наш. КНДР называется.
Ну, во-первых, я согласен, что российский режим
не тоталитарный.
А с другой стороны, как бы трансформируется и представление о прекрасном, которое в мировой политике, а там какой режим оптимальный. Так или иначе, у власти авторитаризма его не стоит абсолютизировать, но есть причины, связанные с организацией общества, там, да, с историей, адаптации общества к переменам, к модернизации, если угодно, такое запрещенное слово. Поэтому здесь это не определяется злой или доброй волей хороших или плохих правителей, та цикличность, которая есть в российской истории, она имеет там некоторую закономерность, там, да, и сказать, что путинский режим – это последний авторитарный режим в России, наверное, было бы довольно смело.
Да, вот я, например, изучая испанский опыт, там была гражданская война, потом вернули монархию, когда умер Франко. Вот нормальный, по-моему, вариант.
Нет, знаете, тут вот мы сейчас привели пример. Дело в том, что Европа в начале 20 века получила такую очень, континентальную Европу, получила очень серьезную прививку против национал-популистских режимов. Потому что все эти режимы, там, и Гитлер, и Франко, и
Салазар,
это все были национал-популистские режимы. Европа получила прививку, выходила из них, так сказать, по-разному, кто-то в более жесткой форме, кто-то вот путем соглашения, как в той же Испании. Дело в том, что сегодня вот этой прививки нет у англосаксонских стран, поэтому мы и видим там результат. И второй, у этой прививки нет в постсоветских странах, как ни парадоксально. Там нету этой прививки, поэтому выход вот из этих... И мы фактически действительно получаем такие национал-популистские режимы, вот если с этой точки зрения смотреть. И из них выход, он, так сказать, непонятный как. Это не тоталитарный режим, это даже, я бы сказал так, что в основном на постсоветском пространстве даже не классические авторитарные режимы. Я говорю, что это так называемый неоавторитарный режим, потому что у них немножко другие механизмы, чем, скажем, целого ряда даже существующих сегодня африканских диктатур. Там да немножко другие. Там, скажем, степень жесткости с точки зрения уничтожения своих политических противников. Ну, в России мы прекрасно понимаем, что такого вот, кстати, практически нет, хотя это есть в африканских диктатурах. А то, что касается монархии, то ну, это вопрос, которым я очень хочу заняться. Но по моим убеждениям, по моим оценкам, самые демократические страны – это страны с конституционными монархиями Северной Европы. И у меня есть как бы...
И плюс Англия еще. Англия вся, ну, и вся Англия, Скандинавия, да?
Нет, ну, Скандинавия, Голландия.
Да,
у меня
Норвегия,
есть,
конечно.
Да, у меня есть определенная идея, почему это на самом деле происходит. Но это, в общем, может быть, не для этой передачи, но есть одна идея, почему именно так и происходит. Но в России, к сожалению, монархию восстановить нельзя. Я беседовал с самыми, так сказать, ярыми сторонниками монархии, такими действительно профессиональными. Они сходят только в одном. Было бы хорошо, да вот, к сожалению, невозможно.
Да, а вы как считаете, Михаил, какой идеальный, по вашему мнению, политический строй был бы для нашей страны, вот если не нынешний, как говорит Юлий, не авторитарный?
Ну, я бы уклонился от вашего вопроса, потому что я практикующий консультант, и скорее анализирую текущую реальность, нежели представление идеальной, которое должно быть в моем представлении.
Да, да. Да, да, да. Вот я хотел, кстати, напомнить одну притчу, что основатель нынешней шведской династии Бернадот, это был мясник во время французской революции. И когда его хоронили, он был маршалом Франции, то у него на колке была на груди смерть королям. То есть он сам стал королем.
Ну, понимаете, я соглашусь с Мишей только в одном, что, понимаете, вот мы живем в такое время, когда исторические аналогии, к сожалению, они не очень хорошо работают. Надо искать механизмы современные, которые вот лежат в основе политических режимов. Понимаете, поменялись внутренние механизмы политических режимов. Вот в современном мире, вот если, так сказать, в прошлом, основной механизм это было, так сказать, принуждение, насилие, причем физическое. Сейчас другие механизмы существуют, более, ну, скажем так, разнообразные. Поэтому тут нет такой классической аналогии, которую все время нам пытаются навязывать.
Мы тут, когда говорим про Америку, мы вспоминаем все время проклятие Текумсе. Помните такого вождя?
Нет, который... вот я тоже, Володя, не знаю.
Не знаете, про, да, про... хорошо. А как вам кажется, Михаил, тогда у вас спрашиваю, грозит ли России проклятие 17-го года в этом году, где сейчас только закончился январь, первый месяц?
Ну, с одной стороны, у политической элиты есть некое иррациональное такое отношение к этим датам. С другой стороны, смотрите, 2014 год прошел достаточно спокойно, когда оказались даже события с малазийским Боингом были буквально в ней столетия. Но в целом магия 2014 года не сработала, и все-таки, мне кажется, 2017 год и население России по 2017 говорит гораздо меньше, чем это было там 30 или 40 лет назад, даже тем, кто достал советскую реальность. Для них 2017 год – это не начало там нестворения мира, не точка какого-то презрения, разрушения мира, а просто одна из многочисленных дат где-то там в истории, там, до аналогии там Наполеона и Рапопорта.
Не, ну просто сегодняшний, понимаете, сегодняшний режим, он, конечно, более эластичный, чем была Российская империя, поэтому я тоже не вижу такой вот... В магию цифр я, честно говоря, не очень верю.
А я очень верю, потому что даже Нострадамус предсказал август 91-го года.
Дай бог Нострадамусу,
лет назад.
Да.
Большое спасибо вам за то, что пришли и поговорили сегодня о губернаторах русских. Я надеюсь, что скоро хотя бы по состоянию здоровья и Никиту Белых выпустят под подписку.
Да нет, что... но все эти люди, понимаете, мне их очень жалко, но они, понимаете, они сами приняли решение принимать в этом участие.
Ну да.
Это их выбор.
К сожалению, да, им не повезло. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.